точки зрения здравого смысла.
Здравствуйте, друзья! И мы открываем очередной экономико-спортивный час на радио «Спутник». Сами поймете, почему. У нас в гостях в студии писатель-публицист Дмитрий Лекух, в скобках Валерьянович.
Добрый
Дмитрий
вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Осин, в скобках Лотарио. Мы просто с Алексеем, уважаемые слушатели, знаем друг друга уже миллион лет, и я каждый раз радуюсь, когда у нас эфиры проходят совместные.
Взаимно. Ну, давайте начнем вот с чего. Я прекрасно помню, весной этого года обещали нам страшное падение ВВП, то есть до 20%, да?
Вот, и здесь...
А сейчас вроде как по итогам года получается, что цифра-то изменилась. А
на самом деле, Леш, мы даже с тобой здесь вот с точки зрения здравого смысла об этом рассуждали. Тут есть в чем беда. Кстати, самое важное для нас даже не то, что вот это произошло, а то, как президент нашей страны Владимир Владимирович Путин истолковал это на совещании по экономическим вопросам. Выступление, в общем-то, носило, хотя, как все у президента, консервативный, но достаточно фундаментальный характер, и я боюсь под определенным...
Когда он с Мантуровым так
с Мантуровым он мягонько. Это рабочий момент, это нормально. А вот то, что не надо бояться, когда президент ругается, это давно известно, надо бояться, когда президент говорит тихим, спокойным тоном. Вот это вот по-настоящему становится страшно. А здесь он, в общем-то, начал ставить диагноз. Собственно говоря, то, о чем говорили достаточно давно. Да, действительно, нам предсказывали падение ВВП в 15-20%. И самое страшное, даже больше. Самое страшное нам предсказывали, это даже не столько наши западные коллеги, партнеры, в кавычках, и так далее. Но об этом говорил уже прямым текстом, и об этом было сказано президентом весь наш финансово-экономический блок. И, к сожалению, Центробанк и Минфин, и Минэкономики в меньшей степени, потому что, к сожалению, вот сейчас я вижу титанические усилия по преобразованию Минэкономики, действительно, Минэкономразвития, потому что, ну, чего уж там греха таить, у нас долгие годы это был Институт экономической статистики при правительстве Российской Федерации. Вопросами экономического развития Минэкономики не занималась принципиально. Это было долгое время, вот в правительстве Мишустина это, к счастью, начало меняться, и роль Хуснуллина здесь огромная. Ну, так или иначе. Опять-таки, при этом нельзя ни в коем случае говорить, что вот у нас там в ЦБ, в Минфине завелись страшные вражины, которые вот так нам плохо считали. Вот сейчас их президент-то даже не президент, жизнь поправляет, потому что у нас реальное падение ВВП есть, но оно там 2%. Причем оно в основном происходит из-за падения импортно-экспортных спекулятивных операций. Но это можно судить в другом докладе. Перед этим у президента было несколько совещаний. Вот перед этим выступал Новак, например, на совещании по так он очень четко показал один критерий, который очень характерен. У нас выросло в стране потребление энергии электрической.
Ну, это значит, работает промышленность.
Это значит, работает промышленность, значит, идет рост. И значит, вот, да, вот даже вот это минимальное падение ВВП, оно проходит на финансово-спекулятивном уровне, это все прекрасно понимают. Дело-то не в том, что там враги сидят, забрались из Киева на парашютах выбросились. Дело в том, что все значительно проще. Дело в том, что когда... Я вот очень люблю этот пример, и даже у тебя его приводил, приведу еще раз. Когда Байден говорил о долларе за 200 рублей, он ведь нифига не шутил. Президенты вообще не шутят. Вернее, он может попутать Иран с Ираком. Запросто. Вот президент Байден плюс вот там, я не боюсь употреблять слово, которое любят употреблять в его отношении бывший здесь час назад Арман Сумбатович про вашингтонскую деменцию, да? Но он может попутать Иран с Ираком. Цифры он не может попутать, их выверяют помощники. Потому что цифры для американского президента, для американского любого руководителя, это все, это святое, это деньги. Это вот святее денег не бывает
то есть
ничего.
Для Байдена тоже прогнозировали те же люди, нет?
В том-то и дело. Они прогнозировали. Они прогнозируют. Нет, это ЦБ прогнозировало по их методикам. Вот здесь мы перейдем...
ВФ.
Да. Да, и здесь мы перейдем к такой штуке, которая на самом деле, она действительно фундаментальная. У президента напрямую это не прозвучало, но это явно вариант задуматься. Почему у нас санкции так, хотя они в основном, почему били на санкции западные? По нашему топливно-энергетическому комплексу, ну это тут нечего скрывать, это наш основной экспортный потенциал. А там у нас все более-менее в порядке. У нас там прирост на 2,7 триллиона рублей. За прошлый год, за самые санкционные, за все, за эти санкции зада. А вот в финансовых делах у нас немножко беда. А почему? А все очень просто. На самом деле, это не только у нас в стране, это во всем мире. Топливно-энергетический комплекс, нефть, газ, атом, они регулируются и управляются так называемыми национальными регуляторами. Финансовый сектор управляется наднациональными регуляторами. И когда наши ЦБ и Минфин применяют методички МВФ, это означает только одно. Им больше применять нечего. У них нет других методичек. У нас именно по этой причине из высшей школы экономики старательно изживалась экономика, кроме неомонетаристской теории вот этих чикагских мальчиков, которые у нас называются гайдарономика. Потому что они работают по этим методичкам, а других не предусмотрено. Вот то, что сейчас делает, пытается делать правительство Мишустина, более или менее успешно. С точки зрения теоретиков таких, я вот могу выступать здесь не как практик, как теоретик исключительно. Это скорее такой собянинский путь, когда снизу, с земли, вот уже сначала производим, а потом обсчитаем от себестоимости, от всего. А вот эти вот макроэкономические схемы, вот эти вот...
Не-не, погоди, стоп, дай я вмешаюсь.
Давай.
Вот, либеральные, так сказать, истоки во мне взбунтовались. Смотри, значит, у нас есть другие экономические мнения, скажем так, да, есть коммунисты, это, между прочим, уважаемая партия, они все время, Геннадий Андреевич, сейчас я договорю.
Извини, я просто не могу не задать этот вопрос, уважаемые кем? Извините, после того, как я говорю, как теоретик.
Коммунисты? Да. Ну, за них голосуют миллионы россиян. Это парламентская партия.
Это вторая. Парламентская партия, вторая. Но они, пожалуй, роль системообразующей партии утеряли с 1996 по 2002 год.
Они не системообразующие, но это серьезная политическая сила.
Причем они... Если
верите...
Они вообще, коммунисты, отказались от власти в России несколько раз. Да сначала в 89 году.
Я же не о том. Я о том, что есть альтернативные какие-то мнения. Но... президент, формируя правительство, выбирает вот этих людей, а не других. Я что-то не понимаю.
Это вот как у нас сейчас, когда говорят про бюджетные правила, ладно, доллары фигня, мы будем хранить в юанях, да? Только надо понимать прекрасно, что юань точно такая же производная, единственная мировой резервной валюты доллара, как и рубль наш, кстати. До сих пор. Вот сейчас мы немножко отошли от этого. Но вообще-то мировая резервная валюта одна, а все остальные — евро, юань, рупия, рубль, реал — это, к сожалению, ее производные. Вот если ты специалист, и если ты отвечаешь за сказанные тобой цифры, да, вот Байден не смог ответить, то ты должен это прекрасно понимать. Так и здесь, к сожалению. То, что делали в бюджетах своих коммунисты, то, что делали в экономической модальности коммунисты, это ровно то же самое гайдарономика. Извини, только вид в профиль.
Ну, тут тебе, конечно,
да,
виднее.
Можно спросить. Вот, кстати, опять-таки, все сами отчасти эти методики, они действительно есть. У нас, на самом деле, есть в стране сейчас действующие три экономические модели. Это модель гайдарономики, скажем так, то, что вот идет на общем уровне. Это модель, применяемая сейчас, в частности, в нашем ВПК, сверхуспешным по сравнению со всеми остальными. Это модель Примакова-Маслякова. Это административная система. Там я поясню, в чем дело. Там строятся продажи не на том уровне, что рынок определяет цену, ценообразование строится там по-другому. Завод прописывает, условно говоря, себестоимость, добавляет 4-5%, ну, чаще 4%, ну, на все прочие, определяются бюджеты развития, и все. А дальше, если даже это вооружение идет на экспорт, условно говоря, то этим уже занимается Рособоронэкспорт, а не само предприятие. Само предприятие считается такой советской... тематики. Поэтому у нас одна ракета в 10 раз примерно дешевле, чем аналогичная американская. Именно по этой причине спасибо огромное вот одному из последних нормальных коммунистических экономистов Юрию Дмитриевичу Маслякову. потому что это мы его роль в истории отечественной экономики до сих пор оценить не можем. Есть промежуточная модель между ними. Ее реализует правительство Москвы, причем реализует достаточно успешно. Это Собянин Ефимов. Ефимов – это вице-мэр, который отвечает за это хозяйство. Она такая, она и нашим, и вашим, и споем, и спляшем. Но она, по крайней мере, работает, открывая по 17 станций метро за один день, несмотря на отсутствие, извините, своего собственного эмиссионного центра. У правительства Москвы Центробанка нет. Но они занимаются, они ведут совершенно принципиально тоже другая модель. Они не боятся залезать в долги. Они используют заемные средства, активно достаточно, просчитано. Там многое чего. Вот это вот можно приводить в качестве альтернативы. Ну. А вот то, что предлагали коммунисты, к сожалению...
Нет, ну расскажите
Ласю Рашкина. Это, извините. К сожалению, как многие старые партии, вот сейчас, кажется, ЛДПР выходит из этой проклятой тусовочки, становясь системной партией, к сожалению, слишком много они уходили, вот эти парламентские как бы силы, в то, что называется в Америке паблик-политик. А нам в нашей стране все-таки нужен реал-политик, а этим занимается пока Единая Россия, и вот где-то, может быть, частично ЛДПР. К сожалению, это так.
У мисс Марпл была родная деревня, которая называлась Сент-Мэри-Мид.
Да,
и
да,
она
да.
все время иллюстрировала разные процессы как раз вот тем, что происходит в этой деревне. Я простой человек. Когда у меня, пусть скромно, есть какие-то, так сказать, накопления, я тоже думаю, куда их девать. И я вот сейчас для себя никогда не покупал доллары. Никогда. Я понимаю, что меня в любом случае объегорят. Никто себе в убыток мне ничего не продаст, не купит. На это разницы, они сыграют суммы маленькие.
Леш, если есть...
Поэтому, извини, я вот что придумаю. Я в реальные вещи вкладываю. Ремонт,
да?
Автомобиль, здоровье.
Образование дополнительное. Да?
Это никуда от меня не денется. Да? Если я сделаю себе зуб хороший, он будет со мной.
В крайнем случае, это тоже, потому что это то, где будешь жить ты, в конце концов, даже можно...
Дети будут жить,
можно сдавать, в конце концов. Дело в том, что мне когда говорят, а во что вкладывать деньги, вот в рубли или во что-то, ребят, вот наша программа называется не просто так, с точки зрения здравого смысла. Вот просто сядьте и подумайте, во что вот действительно в зуб лучше вложить, чем в доллары, и во что бы, чем в любые, извините, даже банковские депозиты в любой валюте. Если есть возможность купить недвижимость какая-то, да, она может упасть в цене, но она не пропадет окончательно. Это уже ваше. Какие-то другие вещи. В улучшение в качество своей жизни. В образование в свое, в своих детей. Потому что образование сейчас это так же важно, как медицина. Потому что мы, вот, опять-таки, вот возвращаясь ко всем этим проблемам, а почему у нас есть одна единственная теория, правильная, потому что верная вот эта экономическая, гайдаровская, да, как бы. Она на самом деле не гайдаровская, это чикагские мальчики, это 70-е годы прошлого века, чикагская школа монетарная, так называемая, которая просто взял на вооружение потом и МВФ. Не без нашей, кстати, помощи. Потому что, в общем-то, на нее смотрели как на достаточно маргинальную, доброе, долгое время. Потому что, ну, просто, господа, чтобы вы понимали, уважаемые слушатели, за все время существования Международного валютного фонда он проводил массу реформ по разным странам мира. Ни одной успешной реформы МВФ в мире не провел. Подчеркиваю, ни одной.
Там цель другая же. Дать деньги в рост. И потом получить некую прибыль, заставив страну сжать свои социальные обязательства.
Не только социальные, а самое главное обязательство развития. Опять-таки, вот это, возвращаясь к большой политологии, это морская империя, которая строит вот, старый спор Рим и Карфаген. Да, у нас тут некоторые патриоты, даже в том числе в Телеграме, сделали новый Карфаген такой сайт, что мы вообще мы не Рим, мы новый Карфаген. Ребята, окститесь. Мы вообще-то сухопутная империя континентальная. И когда вы говорите «темный монах», они говорят «темный монах какой-то назвал Москву Третьим Римом». Да, он вообще-то был достаточно образованным человеком, и он понимал, в отличие от вас, что Россия по типу своему это континентальная империя такая же, какой могла быть Германия, например. Или могла быть, кстати, несостоявшаяся империя Польша. Но это империя другого типа, чем англосаксонская. Англосаксы — это морская империя, это прямые наследники Карфагена. Чтобы было понятно, Рим строит колонии. Он вынужден подтягивать колонии до своего уровня так или иначе. Карфаген строит фактории торговые. Ему чем, простите, ниже уровень окружающих туземцев его, тем лучше. Это не то, что потому что они плохие. Потому что они так живут. Вот, ну, это такой образ жизни. Это системность, поэтому...
Ну да, тигр же неплохой, что он может...
Да, что он вас сожрать может. Ну, ему просто кушать хочется, да. А вот им, ну, им выгодно. Смысл их жизни в том, чтобы вы жили небогато, чтобы вы отдавали свое золото за стеклянные бусы. И в этом смысл, смысл Карфагена, это было с начала времен. Это до Карфагена было, финикийцы, до него народы моря, на Средиземном море, которые разрушили первые империи, там, египетскую, Месопотамию и так далее. Пираты по-русски. Это другой тип торговой цивилизации. Для удобства его называют морской. Это другой тип цивилизации, другой тип империи. Вот и все. Просто когда Катон Старший говорил, что Карфаген должен быть разрушен, да? Я повторяю, Вашингтон должен быть разрушен, извини.
А не Лондон? Или вместе?
На самом деле, у Вашингтона еще и в отличие от Лондона есть шанс, потому что Вашингтон совмещает в себе черты континентальной империи, правда, ржавый пояс помирает. Но там же все очень просто. Да, никто не спрашивал о том, почему Катон так говорил. А потому что вообще-то Карфаген заявлял следующее. Вы, никто, не имеет права умыть свои руки и лицо в Средиземном море без нашего разрешения. На то разрешение.
Напоминает.
После этого, простите, не только солью посыпешь Карфаген-то и будешь говорить, что он будет разрушен. Вот эту первую часть вспоминайте, пожалуйста. Ну, а что касается, еще раз, вот определяющего этого совещания у Путина, почему? Потому что там речь шла о фундаментальных по-настоящему вещах. Он задал вопрос финансово-экономическому блоку. Ребята, а как так получилось-то, что вы предсказывали минус 20, а получилось минус 2? Мы, на самом деле, вот я... восхищаюсь достаточно часто именно президентом. Почему? Потому что он... Вот знаешь, когда-то говорили, как отрицательная коннотация, что между струек проскочить, вот как Микоян в свое время рассказывали, что он между... Почему вы, товарищ Микоян, не мокрый, спрашивает товарищ Сталин, дождь же на улице, а я между струйками, между струйками. Так вот, Владимир Владимирович умудряется сделать подобное с позиции силы. Я не знаю, как у него это получается. Что мы сделали в результате? Мы в результате, сохранив как матрицу, бюджет, даже бюджетные правила, общие правила в экономике, создали параллельные инвестиционные структуры, которые вкладываются вот в эти национальные капитальные проекты, дороги и так далее. И где уже идет обсчет по несколько другим методикам. То есть у нас сейчас создается параллельная экономика. Параллельная государственная экономика. Это очень здорово. Это очень правильно, потому что мы не знаем, какая будущая модель победит в многополярном мире. Потому что мир действительно будет многополярный и многообразный. Когда я очень долго смеялся, когда мне говорили, вот сейчас китайцы, они же стремятся заменить нефтедоллар на нефтеюань. Но, ребят, ну китайцы не настолько идиоты, чтобы плясать на этих граблях джигу. Если сейчас ломается на их глазах схема с однополярным миром и схема с монополией одной резервной валюты, на их глазах зачем им залезать на эти грабли вторично? Зачем им копировать эту модель? Незачем абсолютно. Поэтому их задача другая. У них нет задачи делать нефтеюань. У них есть задача торговать национальных валют, как и у нас.
А как ты полагаешь, ростовщическая экономика доживает? Будет экономика производящая все-таки?
Понимаешь, в чем дело?
Если можно
это
разделить.
Если говорить о ростовщической экономике, то я не люблю Запад, но надо отдать должное. Она не совсем там ростовщическая. Ростовщическая она у нас. К сожалению, потому что, собственно говоря, тот процент, который берут у нас банки, например, даже с простых граждан, он вообще-то считается ростовщическим, и даже в банковских кругах Европы, например, неприличным. Со своих граждан они столько...
И Сбербанк столько не берет, насколько я помню.
В том-то и дело. Потому что это у нас. У них другая. У них финансово-спекулятивная. Они зарабатывают на спекуляциях на биржах. В основном. Это когда был отменен закон Гласса-Стегула, и это конец 90-х годов, и окончательно они перешли к спекулятивному типу финансовой экономики. После чего и стало все обваливаться. Собственно говоря, после чего у них начали финансовые пузыри надуваться. О чем говорил закон Гласса-Стегула, принятый во времена Великой депрессии еще в Соединенных Штатах, и очень полезный банкам. Вообще запрещалось любые операции с ценными бумагами. Им запрещалось торговать на бирже. Ты хочешь торговать на бирже, создавай инвестиционный банк. Если ты коммерческий банк и работаешь со вкладами населения, со вкладами предприятия, с расчетными счетами, ты не имеешь права использовать эти деньги и даже намекать на это, на торговлю ценными бумагами. Ты вообще не имеешь права
на бирже. А вкладывать только в производство или как? Или
в производство, в сбережения, в длинные какие-то вещи. Но ни в коем случае не в финансовые спекуляции. Этот закон существовал с 30-х годов прошлого века. В 99-м году он был, или в 97-м, не помню, он был отменен. После этого понеслось. Один кризис за другим. Начали надуваться финансовые пузыри. Если говорить по Ленину, то это означает окончательный переход к финансово-спекулятивной экономике. Помнишь, Ленин писал об империализме, как о высшей и последней стадии капитализма. Так он имел в виду не империализм в нашем понимании этого слова.
А там, кстати, слово ростовщический-то звучало, да. Если я свой конспект правильно помню.
В принципе, это тоже вид ростовщичества, да. У нас это просто приводило уж совсем к невероятно неприличным формам, потому что банки прямо говорили, когда я никогда не забуду, на несчастное Голикова стояла там перед Госдумой и перед президентом и говорил, вот мы 1 000 000 000 000 рублей вкинули в экономику в кризис, там, по-моему, 2014 года или 2015, а в банке. А кредитование экономики банками только сократилось, на что банки говорили. Ну, вы же понимаете, нам выгоднее это в перекурсовочки, доллары, И это означает как раз то, что спекулятивная экономика — это не злая враждебность чиновников банковских, да, а просто, им было выгоднее поторговать на бирже, не обязательно на бирже, отдать деньги в рост. Ведь кто у нас главный защитник, микрофинансовых организаций? У нас 90% микрофинансовых организаций принадлежит банкам первой десятки. А это стыдно.
Вообще, да. И что с мироедами? У нас пару минут как раз еще осталось. Мы будем с ними бороться?
С ними, понимаешь, проще всего им срубить голову. Это вообще 2 секунды. Просто, на самом деле, и президент склонен к системным решениям, и я здесь его, в общем-то, поддерживаю. Нам необходимо найти системное решение. Помнишь, это замечательное... Помнишь, как пропали анекдот про гаишников на дорогах? Когда?
Камеры повесили,
все. И анекдоты, любимые же были анекдоты про гаишников в кустах. Они пропали. Их нет анекдотов. Вот такое решение нам необходимо найти. Какое-то боковое, системное решение нам необходимо найти в банковско-финансовой сфере. Тогда экономика будет... Или, как пока делает президент, пока решение не найдено, инвестиционный банк, задница отдельно, все остальное отдельно. Да, банки отдельно, экономика отдельно. То есть идет инвестиции отдельно, инвестирование идет сейчас по госпрограммам, по параллельным схемам. Это уже понятно, и этим даже при всем уважении к правительству не совсем... Частично правительство, белоусовский блок, Мантуров, частично на которого как раз президент ругался, и не надо бояться, когда президент ругается.
Нет,
президент ругает, когда...
Если не ругается, то совсем...
А вот когда он начинает разговаривать тихим голосом, вот тогда надо бояться.
Ручку верните, да?
Ручку верните, да.
Да, с Дерипаской это было, напоминаю нашим радиослушателям. Причем человеку не жалко ручки в данном случае, а просто вот это была...
Это порядок есть порядок.
Иногда у него бывает, остается в истории. А, кстати, меня всегда поражало, что вот затевается какое-то дело, да, и оно выполняется, а параллельно вдруг с другой стороны вылезает что-то другое. Ну, например, там вот Крымская операция и все это, эмбарго на продовольствие, и у нас рвануло сельское хозяйство, так что, мама, не горюй.
Так, слушай, опять...
Вот да, как раз я точечку небольшую поставлю. Напомню вам, что у нас писатель и публицист Дмитрий Лекух в студии «Радио Спутник», я Алексей Осин, а мы с вами продолжим аккурат после новостей, которые последуют буквально через несколько минут.
С точки зрения здравого смысла.